Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне одни с Катей и Соней. Катя была старый друг дома, гувернантка, выненчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом Покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон. Окна почти всегда были замерзлые, тусклые, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам. Да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то. Не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платьице. Мне было тогда 17 лет. Перед концом зимы это чувство тоски, одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепиано и не брала книги в руки. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась во что бы то ни стало вести меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы совсем не знали, что у нас осталось после матери. И с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела. В марте приехал опекун Сергей Михайлович. Он был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках. Но как только он завернул за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его.
Здравствуй, Григорий!
Здравствуйте!
Здравствуйте, Соня!
Но, заслышав передний стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу.
Ну, слава Богу, Сергей Михайлович, слава Богу, что вы приехали.
Здрасте, здрасте, Екатерина Карловна.
Мы вас так ждали, так ждали.
А где же девочки? Все дома здоровы?
А разве вы не узнаете? Вот она, ваша девочка. Фиалка. Так ведь вы ее называли. Ты встряхнись, моя Машечка. А то что Сергей Михайлович о тебе подумает? Ах, это такой славный друг.
Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Ну, неужели это вы? Можно ли так перемениться? Как вы выросли? Вот тебе и фиалка, а? Вы целый розен стали.
А вот Соня. Сонечка, это дядя Сережа. Поздоровайся.
Здравствуй, дядя Сережа.
Ну, Соня. Здравствуй, Сонечка. Ну, показывайте, как вы живете.
А, пойдемте. Пойдемте в гостиную.
Ай да, девочка, фиалка, как переменилась.
Через 5 минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас. Даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду. Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас. Он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке. Так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность. И была благодарна за нее. Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше. Мы с Соней сели около нее. Старый слуга Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.
Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь, Екатерина Карловна.
Да, Сергей Михайлович.
Вы, Марья Александровна, я думаю, помните вашего отца?
Мало.
А как вам теперь хорошо было бы с ним? Я очень любил вашего отца.
А тут и матушку Бог взял.
Катя, Катя.
Да. Страшные перемены в этом доме. Соня, покажи игрушки.
Пойдем, дядя Сережа. А у меня есть новая кукла.
У-у-у, как много у тебя игрушек.
А вот Петрушка.
А ты умеешь играть на фортепиано?
Умею.
Ну?
Вот.
Так. А ну-ка, давай с тобой вместе.
Давай.
Ну? Хорошо. Марья Александровна, подите сюда, сыграйте что-нибудь.
Иду.
Вот. Вот это сыграйте. Посмотрим, как это вы играете. Хорошо играете. Это оставьте. А первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку.
Соня, пора спать.
Я еще немножко посижу. Можно, дядя Сережа?
Нет, нет, нет. Пойдем, Сонечка, пойдем.
Он рассказывал мне про моего отца. Он расспрашивал про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, давал советы. Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала.
Самого-то главного она и не рассказала мне.
Что же рассказывать?
Это нехорошо. Не уметь переносить одиночество. Неужели вы барышня?
Разумеется, барышня.
Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любуются. А как только одна осталась, так и опустилась, и ничто и не мило. Все только для показа. А для себя ничего.
Хорошего мнения обо мне.
Вам не должно и нельзя скучать. У вас есть музыка, которую вы понимаете. Книги, учения. У вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет. Ну, прощайте, любезные друзья.
Когда же увидимся опять, Сергей Михайлович?
Весной, Екатерина Карловна. Теперь поеду в Даниловку по вашим делам. Узнаю там, устрою, что могу. Заеду в Москву уж по своим делам. А лето будем видеться.
Ну, что же это вы так надолго?
Да. Побольше занимайтесь. Не хандрите. А весной я вас проэкзаменую. До свидания.
До свидания.
В конце мая Сергей Михайлович, как и обещал, вернулся из своей поездки. В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купания, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам.
Сергей Михайлович, приехали.
Сергей Михайлович.
Здравствуйте, Екатерина Карловна. Здравствуй, Григорий.
Здравствуйте. А мы только что с Машечкой про вас говорили.
Здрасте, Фиялка.
Я сейчас приду, только переоденусь.
Да ну, что за церемонии в деревне? Ну ведь вам не совестно, Григория? А я, право, для вас, Григорий.
Нет, нет, я сейчас приду, Сергей Михайлович.
Ну чем же это дурно? Точно молодайка крестьянская.
Ну, слава богу, что он приехал. Веселей будет, думала я, торопливо переодеваясь наверху. Как он странно посмотрел на меня. И, посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись, вошла на террасу.
Дела ваши, Катерина Карловна и Мальсенна, в отличном положении. Теперь вам надо только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.
Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, а то мы одни, как в лесу там будем.
Как бы я с вами вокруг света поехал.
Так что ж, поедемте вокруг света.
А матушка моя? А дела? Ну, да не в том дело. Расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?
Нет-нет, я занималась Соней, музыкой, много читала и не скучала.
Верно-верно, Сергей Михайлович. Машечка совсем переменилась в последнее время.
Вот и хорошо. Как я люблю ваше Покровское. Так бы всю жизнь и сидел тут, на террасе.
Ну что же, и сидите.
Да, сидите. Жизнь не сидит.
Что вы не женитесь? Вы бы отличный муж были.
От того, что я люблю сидеть. Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно. И с тех пор мне так хорошо стало, правда?
Вот хорошо. 36 лет уж и отжил.
Да еще как отжил. Только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее. Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.
Да что уж, право, в старики себя записал.
Ну, представьте себе, ежели бы я вдруг женился каким-нибудь несчастным случаем на 17-летней девочке, ну, хоть на Маше, на Марисане. Это прекрасный пример. Я очень рад, что это так выходит. Это самый лучший пример. Ну вот. Скажите по правде, руку на сердце. Разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там Бог знает, что бродит, чего хочется? Что же вы молчите? Но ведь я не делаю вам предложения. Но по правде скажите. Ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее. И ведь это было бы несчастье.
Не несчастье.
Ну, а нехорошо.
Да, но ведь я могу ошибаться.
Ну, вот видите, И она совершенно права. Я благодарна ей за искренность. И очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня это было бы величайшее несчастье.
Какой вы чудак, ничего не переменились.
Однако, прощайте.
Ну, куда же вы? Посидели бы еще, ужинать будем.
Матушка меня ждет к ужину, я почти не видал ее нынче.
А я хотела сыграть вам новую сонату.
В другой раз.
прощайте. Когда он ушел, мне показалось, что я, согласившись с ним, что он стар, огорчила его. И стало жалко. Вскоре он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал совет, поощрял, иногда бронил и останавливал. Но, несмотря на все его старание быть постоянно наравне со мной, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня. И это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уж мне кажется, что я знаю, что он скажет. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек, совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до 17 лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала. Ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого. Один день во время уборки хлеба мы с Катей и Соней после обеда пошли в сад на нашу любимую скамейку в тени лип над оврагом, за которым открывался вид леса и поля. Сергей Михайлович уже 3 дня не был у нас, и в этот день мы ожидали его. Солнце уже зашло за макушки березовой аллеи. На гумне из-за деревьев видны были уже 3 новые крыши скирт, и мужики сошли с них. Телеги с громкими криками проскакали, видно, в последний раз. Бабы с граблями на плечах и с вяслами на кушаках прошли домой, а Сергей Михайлович все не приезжал. Вдруг по аллее, с той стороны, с которой я вовсе не ожидала его, показалась его фигура. Он обошел оврагом. С веселым сияющим лицом и сняв шляпу, он скорыми шагами шел ко мне. Я сейчас заметила, что он находился в том особенном настроении беспричинной веселости, которое я ужасно любила в нем и которое мы называли диким восторгом.
Здрасте, молодая фиялка!
А что такое?
Катерина Карловна спит. Как вы? Хорошо?
А вы?
Отлично. Мне нынче 13 лет. Хочется в лошадки играть и по деревьям лазать.
В диком восторге.
Да. Только за что ж Катерину Карлу по носу бить?
Ой. Она скажет, что не спала.
Тихо. Скажет, что не спала. Ну, как же вы не фиялка? Как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахло фиялкой. И не душистой фиялкой, а, знаете, эту первую темненькую, которая пахнет снежком талым и травой весенней.
Ну, а что? Хорошо все идет по хозяйству?
Отлично. Этот народ везде отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь.
Да. Нынче перед вами я смотрела из саду на работы. И так мне вдруг совестно стало, что вот они трудятся, а мне так хорошо, что...
Не кокетничайте этим, мой друг. Это дело свято. Избави вас Бог щеголять этим.
Да я вам только говорю это.
Ну да. Я знаю. А вас вишни. Вот это хорошо.
Хотите, я велю еще принести, или пойдемте нарвем сами?
А пойдемте сами. Давайте тарелку.
Сарай был заперт, и садовников никого не было. Он их всех услал на работы. Не дожидаясь, пока принесут ключи, Сергей Михайлович взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул в сарай.
Вишни? Вот это хорошо.
Хотите, я велю еще принести, или пойдемте нарвем сами?
А пойдемте сами. Давайте тарелку.
Сарай был заперт, и садовников никого не было. Он их всех услал на работы. Не дожидаясь, пока принесут ключи, Сергей Михайлович взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул в сарай.
Хотите? Давайте тарелку.
Нет, я хочу сама вишни рвать. Я пойду за ключом. Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую катку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Сняв шляпу и, закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза, улыбнулся.
Маша, милая Маша.
Сердце забилось у меня так сильно и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услыхал мое движение, испуганно оглянулся и вдруг, опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Он был уже не старый дядя, поучающий меня. Это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился.
Однако слезайте. Ушибетесь? Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи.
Нет, я хочу сама вишни рвать.
Не смейте прыгать. Ой. Ой. Какие вы глупости делаете. Ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?
Он был смущен еще больше, чем прежде. Но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, я покраснела, и, избегая его взгляда, не зная, что говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Мы оба молчали, обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Весь этот вечер он мало говорил со мною. Но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. После чаю я пошла к фортепиано, и он пошел за мною. Вы не сердитесь на меня?
За что?
За то, что я не послушалась вас. Мы опять друзья?
Еще.
сидел сзади меня, так что мне его не видно было. Но везде, в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой, я чувствовала его присутствие.
Посмотрите, что за ночь.
Пойдемте ходить.
Только надо надеть калоши, Машечка, а то сыро.
Не надо, Катя. Вот Сергей Михайлович даст мне руку.
Лягушка! Ой.
А вы не боитесь, Марья Александровна?
Он сказал, вы не боитесь? А я слышала, что он говорил: «Люблю тебя, милая девушка. Люблю. Люблю». Он простился, как обыкновенно. Ничего не сказал особенного. Но я знала, что с нынешнего дня он мой, и я уже не потеряю его. Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась, не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В день моего рождения, когда я возвращалась из церкви, в груди у меня было полное счастье. Только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загремел знакомый кабриолет, и я увидала Сергея Михайловича. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я не чувствовала с ним ни малейшего смущения.
Марья Александровна, я приехал сегодня поздравить вас и проститься. Завтра я еду в Москву.
Зачем вы едете?
Дела.
Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие. Вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас. Я спрашиваю, потому что мне нужно знать, зачем вы едете.
Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду. В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем. И ежели любите меня, не будете больше спрашивать. Это мне тяжело, а вам понятно.
Я не могу понять, не могу. А вы скажите мне ради Бога, ради нынешнего дня скажите. Я все могу спокойно слышать.
Ну, впрочем, хоть и глупо, и невозможно рассказывать словами, хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам.
Ну?
Представьте себе, что был один господин А. Положим, старый, отживший, и одна госпожа В. Молодая, счастливая, не давшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее как дочь. И не боялся полюбить иначе. Но он забыл, что В так молода, что жизнь для нее еще игрушка, и что ее легко полюбить иначе. И что ей это весело будет. И он ошибся. И вдруг почувствовал, что другое чувство, тяжелое, как раскаяние, пробирается в его душу. И испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения. и решился уехать, прежде чем расстроятся эти отношения.
Отчего же он боялся полюбить иначе?
Вы молоды. Я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте. Только не со мной. А то я поверю. И мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это А сказал. Ну да, это все вздор. Но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом, пожалуйста.
Нет, нет, будем говорить. Он любил ее или нет? А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком?
Да, да. А виноват был. Но все было кончено, и они расстались друзьями.
Но это ужасно. И разве нет другого конца?
Да. Есть. Только ради Бога, не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил В и сказал ей это. А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.
Вам, а не мне. Вам шутки. Я с первого дня полюбила вас. Это дурно. За что? За что?
Боже мой.
За что?
О, Боже мой. Если бы я знал.
Пустите меня. Но он не пустил меня. Голова его лежала на моих коленях. Губы его целовали еще мои дрожавшие руки. И его слезы мочили их. Через 5 минут Соня бежала наверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче. Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Мы вдвоем настояли на том, чтобы свадьба была через 2 недели после моего рождения. Тихо, без приданного, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Эти 2 последние недели мы виделись каждый день.
Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь нашей деревенской глуши с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли. Потом труд. Труд, который кажется, что приносит пользу. Потом отдых, природа, книги, музыка. Любовь к близкому человеку. Вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут сверх всего этого такой друг, как вы. Семья. Может быть, и все, что только может желать человек.
Да.
Да. Для меня, который прожил молодость, да. Но не для вас. Вам кажется теперь, что это счастье от того, что вы меня любите?
Нет. Я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь. И вы только говорите то самое, что я думала.
Это только вам кажется, мой друг. Вам мало этого. У вас красота и молодость.
Так за что же вы любите меня? За молодость или за меня самую?
Не знаю. Но люблю.
В день свадьбы я проснулась солнцем. И мысль, что уже нынче, как будто испугала и удивила меня. Неужели нынче?
Спрашивала я себя, не веря своему счастью. Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом Никольском доме с колоннами? Неужели навсегда это новая жизнь? Церковь была почти пуста. Я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврике у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках и двух-трех дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут подле себя его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. А когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня, и вот Бог привел венчать, я удивилась и испугалась, что все кончено уже, а ничего необыкновенного не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним. Этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. И только-то подумала я. Мы вышли на паперть. Свежим воздухом пахнуло в лицо. Он надел шляпу и за руку подсадил меня в карету. Из окна кареты я увидела морозный с кругом месяц. Он сел рядом со мною и затворил за собою дверцу. Что-то кольнуло меня в сердце. Как будто оскорбительно мне показалась уверенность, с которой он это сделал. Я, прижавшись к углу, смотрела в окно на далекие светлые поля и на дорогу, убегающую в холодном блеске месяца. И, не глядя на него, чувствовала его тут, рядом со мной. Что ж, и только-то дала мне эта минута, от которой я ждала так много, подумала я. И мне все как будто унизительно и оскорбительно казалось сидеть одной так близко с ним. Я обернулась к нему с намерением сказать ему что-нибудь. Но слова не говорились, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности. А чувство оскорбления и страха заменили его.
Я до этой минуты все не верил, что это может быть.
Да, но мне страшно почему-то.
Меня страшно, мой друг.
Да. Но тут же сердце вдруг забилось сильнее, рука задрожала и сжала его руку. Мне стало жарко. Глаза в полутьме искали его взгляда, и я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот — любовь новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его и что я счастлива его властью надо мною. Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда. А меж тем на целую жизнь достало бы чувств волнений и счастья этих двух месяцев. Мои его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга самопожертвования, жизни для другого, что я воображала себе, когда была невестой. Было, напротив, одно себелюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное, постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда ездил по делам в город, но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как все на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое.
Я читала, занималась и музыкой, и его мамашей, и школой. Но все это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрения. Но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня. И мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее, себелюбивое чувство. Но чувство это давало мне счастье и высоко поднимало меня над всем миром. Он считал меня первой и прекраснейшей женщиной в мире, одаренной всеми возможными добродетелями. И я старалась быть этой женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире. Убранство и порядок дома велись матерью мужа. Татьяны Семеновны не слышно было, но все в доме шло, как заведенные часы. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами. И занимался много. Он вставал даже и зимой очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. А возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни. И почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли диким восторгом. Часто я требовала, чтобы он рассказал мне, что делал утром. И он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху. Иногда я требовала серьезного разговора. И он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала. Только радовалась, что вижу его, слышу его голос. «Ну, что я сказал, повтори», — спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что он мне рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не все равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Прошло 2 месяца. Пришла зима со своими холодами и метелями. Он начал заниматься делами больше, чем прежде. И опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, но любовь моя остановилась и не росла больше. А кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнения, опасности и самопожертвования для чувств. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски. А время уходило. Снег заносил больше и больше стены дома, и мы все были одни и одни. И все те же мы были друг перед другом. А там где-то в блеске, в шуме волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и нашем уходившем существовании. Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обыкновенного. Он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила это и спросила, что с ним. Но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и по нерасположению к мужу требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы все было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мной. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мной от того, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала. Я чувствовала, что слезы подступили мне к сердцу.
и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздражения и пошла к нему.
Маша, ты не в духе?
Что у тебя было нынче? Отчего ты не сказал мне?
Пустяки. Маленькая неприятность. Однако теперь я могу рассказать тебе.
Отчего ты не рассказал мне тогда еще, когда за чаем я спрашивала?
Я бы тебе сказал глупость. Я был сердит тогда.
Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?
Как думаю? Я думаю, что без тебя и жить не могу. Тобою я живу только. Мне кажется, все хорошо только от того, что ты тут, что тебя надо.
Да, это я знаю, я милый ребенок, которого надо успокаивать. А я не хочу спокойствия. Довольна его в тебе, очень довольна. Я не хочу играть в жизнь. Я хочу жить так же, как и ты. Я хочу жить с тобой ровно. С тобой.
Да чем же не ровно? Ты живешь со мной. Маша, что с тобой? Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом. Что у тебя против меня? Не вдруг говори. Подумай и скажи мне все, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты верно права, но дай мне понять, в чем я виноват.
Ничего я не имею против тебя. Просто мне скучно. И хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав.
Маш, это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?
Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав.
Если бы ты знала, что ты делаешь.
Прости меня. Я сама не знаю, что я говорила.
Да. Но я знаю, что ты говорила. И ты правду говорила.
Что?
Что нам надо в Петербург ехать. Нам тут теперь делать нечего.
Вы приехали в Петербург, я очутилась вдруг в таком новом счастливом мире. Так много радости охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. То было все так, шутки. А вот она, настоящая жизнь. Да еще что будет... Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке. Тут тетушка без ума от меня. Тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге. Та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самую изысканную женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Дарья, немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову.
Мари, Маше, я приехала пригласить тебя на бал. От тебя все без ума. Только и говорят. Какая грация. А фабельность, светский ум и любезность. Это ты натюрель и шарман. Машери, ты должна поехать на бал.
Нет, нет, я не могу. Сереже это не понравится.
Серж, ну как ты можешь держать ее дома?
Вы непременно должны поехать на бал.
Маша, ты хочешь поехать?
Да.
Точно преступница признается, чего ей хочется.
Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет.
Что?
И ты не любишь.
Ежели очень хочется, то поедем.
Право, лучше не надо.
Хочется? Очень. Свет еще небольшое горе. А светские неосуществленные желания — это и дурно, и некрасиво. Непременно надо ехать. И поедем.
Браво, браво, кузен.
Правду тебе сказать, мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала. Мы поехали, и удовольствие, испытанное мною, превзошло все мои ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого все движется. Что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка, и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на 2-3 бала, с тем, чтобы хорошенько насытиться ими, прибавила я, покривив душою. Муж охотно согласился и первое время ездил со мной с видимым удовольствием, радуясь моим успехам. Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того. Я так была туманена этой внезапно возбужденную, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствия и новизны, которым я дышала здесь в первый раз. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня. А он, как будто совестясь признаваться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. Так незаметно для меня прошла зима, и мы против наших планов даже святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, и все было уложено, кузина неожиданно приехала к нам.
Бонжур, ма шери. Бонжур, кузен. А я к тебе, Мари, от графини. Она так много наслышала о тебе, что непременно просит тебя приехать к ней на раут. Привезите, говорит, к нам эту прелестную женщину, не похожую на других. Очень, очень просит тебя приехать. А принц еще с прошлого бала хотел познакомиться с тобой. Только для этого и хотел ехать на раут. Il dit que tu es la plus belle femme en Russie. Так что же, едете, Мари?
Мы послезавтра хотели ехать в деревню.
Успеете в деревню. Весь город должен быть на рауте у графини. Ни на что не похожи мы, птиц Шири, если ты не поедешь.
Мы уложились уже.
Подожди, Мари. Я уговорю Сержа задержаться. И мы поедем в субботу на раут кружить головы.
Но это расстроило бы наши планы.
Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон принцу.
О, лежалю. Он ревнует. Вот в первый раз вижу.
Да ведь не для принца, Сергей Михайлович. А для всех нас я уговариваю ее.
Как графиня просила ее приехать.
Это от нее зависит.
Вуаля, себе. Значит, договорились.
Адье, машери.
Адье, кузен.
Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно. Это меня мучило, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу.
Что ты, мой друг? Ты хочешь ехать в субботу на раут?
Хотела.
Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.
Я решительно тебя не понимаю. Ты говоришь, что ты всегда так спокоен. Отчего ты так странно говоришь со мною? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием. Хм.
Ну что ж, ты жертвуешь, и я жертвую. Чего же лучше? Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастья?
Ты очень переменился. Чем я провинилась перед тобой?
Ты все не понимаешь?
Нет.
Ну так я скажу тебе. Мне мерзко. В первый раз мерзко то, что я чувствую, и что не могу не чувствовать.
Да что же?
Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькую, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства. Напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты жертвуешь. То есть показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвую им.
Я давно ожидала этого. Говори, говори.
Не знаю,
говори.
Чего ты ожидала. Я мог ожидать всего худшего. Видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши, глупого общества. И дождался. Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда. Больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности. Моей ревности. К кому же? К человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты как нарочно хочешь не понимать меня и хочешь жертвовать мне. Чем же? Стыдно за тебя. За твое унижение стыдно. Жертва.
А, так вот она, власть мужа. Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Так вот они, права мужа, но я не подчинюсь им. Нет, я ничем не жертвую тебе. Я поеду в субботу на раут. И непременно поеду.
И дай Бог тебе много удовольствия. Только между нами все кончено. Но больше уж ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что...
Губы у него затряслись, и он с видимым усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал. Я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. На рауте я сидела между дамами рядом с кузиной, когда принц подошел ко мне. Я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца зала смотрел на меня и отвернулся.
Je suis heureux de vous voir, madame.
Merci.
Как вам понравился прошлый бал?
Очень.
А где вы проводите лето?
У себя в деревне.
Я бы хотел познакомиться с вашим мужем.
Я познакомлю вас, мон франс.
Месси, как она грациозна.
Я без ума от моей маленькой кузины.
В ней есть что-то особенное, простое, деревенское и прелестное.
La petite charmante. Я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц верно что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в мою сторону. Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими.
Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Сцены размолвок больше не бывало между нами. Я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга. Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства. Одним словом, это был мой муж, и больше ничего. Так прошло 3 года. В эти 3 года в нашей семейной жизни случились 2 важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были смерть матери его, Татьяны Семеновны, и рождение моего первого ребенка. Первое время материнское чувство с такой силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня. Но через 2 месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня. И мне становилось совестно. «Ну что же делать?» — думала я. «Я люблю сына, но не могу же я сидеть с ним целые дни. Мне скучно, а притворяться я ни за что не стану». Лето мы проживали на водах. Здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучше на водах. Я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других. Один только из них, итальянский маркиз, больше других обратил мое внимание. Он был молод, хорош собой, элегантен, а главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Хотя и не признавая себе, я боялась этого человека и против воли часто думала о нем. Муж мой был знаком с ним, и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, для которых он был только муж своей жены, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и 2 недели не выходила из дому. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала давно ожидаемая и известная своей красотой леди С. Около меня составился круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и действительно она была прелестна, но меня неприятно поразило самодовольство ее лица. Я сказала это. Мне этот день показалось скучно, все, что прежде было так весело. Однажды леди увлекла все общество на охоту, а я после обеда поехала в замок. В стенах было тенисто, свежо. Вверху по развалинам играло солнце, слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась эта прелестная, но холодная для нас русских баденская картина. Я села отдохнуть и молча смотрела на заходящее солнце. Голоса послышались явственнее,
и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые. Это был маркиз и француз, его приятель, которого я тоже знала. Они говорили про меня и про леди. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой.
У Мари уже есть ребенок, а леди 19 лет. У вашей коса лучше, но зато у леди стан грациознее. Леди большая дама, тогда как ваша, так себе. Одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь. Мари прекрасно делает, не пытаясь бороться с леди. Здесь ее песенка спета.
Мне ее жаль.
Ежели только она не захочет утешиться с вами.
Ежели она уедет, я поеду за ней.
Счастливый смертный. Он еще может любить.
Любить? Я не могу не любить. Без этого нет жизни. Делать романы с жизни одно, что есть хорошего. И мой роман никогда не останавливается в середине. И этот я доведу до конца.
Bon chance, mon ami.
Они сходили с лестницы и весьма удивились, увидав меня. Я покраснела, когда маркиз подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя. И, не глядя на него, не отвечая ему и стараясь держать руку так, чтобы не слыхать его, я торопливо шла. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастье встретить меня, еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России. Чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось. Я торопилась скорее домой, в свою одинокую комнату в отель. До коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаясь останавливать меня. «Извините», — сказал я холодно, и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко мне грудью, стал отстегивать его, и его пальцы без перчатки тронули мою руку. Какое-то новое мне чувство, не то ужаса, не то удовольствие, морозом пробежало по моей спине. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить все презрение, которое я к нему чувствую, но взгляд мой выразил не то, он выразил испуг, волнение. Его горящие влажные глаза подле самого моего лица страстно смотрели на меня, на мою шею, мою грудь. Его обе руки перебирали мою руку выше кисти. Его открытые губы говорили, что он меня любит, что я все для него, и губы эти приближались ко мне, и руки крепче сжимали мои, жгли меня. Не в силах ни говорить, ни двигаться. Я, ужасаясь, ожидала и желала чего-то. Все это продолжалось одно мгновение. Я ненавидела, я боялась его. Такой чужой он был мне, но в эту минуту так сильно отзывались во мне волнение и страсть этого ненавистного, чужого человека. Так непреодолимо хотелось мне отдаться поцелуям этого грубого, красивого рта. Я так несчастна, думала я, пускай же еще больше и больше несчастья собирается на мою голову. Он обнял меня одной рукой и наклонился к моему лицу. Пускай, пускай, еще накопляется стыд и грех на мою голову.
Живузем, я люблю вас. Люблю.
Я опомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала к коляске. Поцелуй стыдом сжег мне щеку, и мысль о муже, о ребенке была мне невыносима. Сама не зная зачем, с горячной поспешностью, стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа, и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. Я все скажу ему, все выплачу перед ним слезами раскаяния, думала я, и он простит меня. Но только что я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему. Не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне.
Как это ты вздумала? А я завтра хотел к тебе ехать. Что ты? Что с тобой?
Ничего. Я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой, в Россию.
Да расскажи же, что с тобой случилось?
Ничего не случилось. Просто скучно и грустно стало одной. Я много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой. За что ты ездишь со мной туда, куда тебе не хочется? Давно уж я виновата перед тобой. Поедем в деревню и навсегда.
Мой друг, уволь от чувствительных сцен. Что ты в деревню хочешь, это прекрасно, потому что и денег у нас мало, а что навсегда, то это мечта. Я знаю, что ты не уживешь. А вот чаю напейся. Это лучше будет.
Я пойду посмотреть сына. Давно нетопленный пустой Никольский дом снова ожил. Но не ожило то, что жило в нем. Мамаши уже не было, и мы одни были друг против друга. Но теперь нам не только не нужно было одиночество, оно уже стесняло нас. Зима прошла тем хуже для меня, что я была больна и оправилась только после родов второго моего сына. Отношения наши с мужем продолжали быть тоже холодно-дружелюбные, как и во время нашей городской жизни, но в деревне каждая половица, каждая стена, диван напоминали мне то, чем он был для меня, и то, что я утратила. Один день мне не здоровилось. Я осталась одна дома, села за фортепиано. Никого не видно и не слышно было. Окна были открыты в сад. Я совершенно бессознательно, по старой привычке, оглянулась в тот угол, в котором он сиживал, бывало, слушая меня. Но его не было. Я долго сидела, с болью вспоминая старое, невозвратимое. Шаги послышались за мною, и рука легла на мое плечо.
Какая ты умница, что сыграла эту сонату.
А где же наши Катя, Соня?
Они сейчас придут. Лошадь зашалила, и они сошли пешком от большой дороги. Будем ужинать?
Подождем их. Выйдем на террасу.
Кажется, помочат наших.
Да. Куда ты здесь так хорошо?
Послать зонтик и калоши надо.
Не нужно, сейчас пройдет.
Как хорошо. И чего еще нужно человеку?
Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно. Совершенно счастлив.
И мне хорошо. И ничего тебе не хочется?
Ничего невозможного.
И не жаль тебе ничего прошлого?
Нет.
Ну, разве ты не желал бы воротить его?
Никогда. Все было к лучшему.
Послушай, послушай, а чего ты никогда не сказал мне, чтобы я жила именно так, как ты хотел? Зачем ты давал мне волю, которую я не умела пользоваться? Зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего бы не было, ничего.
Чего бы не было?
Не было бы того, что, ничем не виноватая перед тобою, я наказана твоим равнодушием, презрением даже. Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня все, что мне было дорого.
Что ты, душа моя?
Нет, дай мне договорить. Потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде.
Я?
Нет, мне надо сразу высказать все, что давно мучит меня. Разве я виновата в том, что я не знала жизни, а ты меня оставила одну отыскивать? Разве виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я скоро год бьюсь, чтобы вернуться к тебе, ты отталкиваешь меня. И все так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя, а я и виновата, и несчастна. Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать и мое, и твое несчастье.
Да чем же я показал тебе это?
Не ты ли еще вчера говорил, да и беспрестанно говоришь, что я не уживу здесь, что нам опять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне? Чем бы поддержать меня, ты избегаешь всякой откровенности, всякого искреннего нежного слова со мной. А потом, когда я паду совсем, ты будешь упрекать меня и радоваться на мое падение.
Постой. Постой, это нехорошо, что ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня. Что ты...
Что я не люблю тебя? Говори. Говори.
Не знаю, в чем ты упрекаешь меня. Ежели в том, что я уже не так любил тебя, как прежде.
Любил.
Да в этом виновато время. И мы сами. В каждой паре есть своя любовь. И сказать тебе всю правду, ежели уж ты и хочешь откровенности, как в тот год, когда я только узнал тебя, я ночи проводил без сна, думал о тебе и делал сам свою любовь. И любовь эта росла и росла в моем сердце. Так точно и в Петербурге, и за границей я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня. Успокоился. И все-таки люблю. Но другую любовью. Да, всем нам, особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни для того, чтобы вернуться к самой жизни.
Ты рассуждал. Ты рассуждал много. Ты мало любил.
Это жестоко, что ты сейчас сказала. Но это правда. Да? Это правда. Я виноват был. Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя. Или любить проще. Да.
Забудем все.
Нет. Что прошло, то уж не воротится. Никогда не воротишь.
все вернулось уже.
Нет, я неправду говорил, что не жалею прошлого. Нет, я жалею, я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? Не знаю. Осталась любовь, но не та. Осталось ее место, но она вся выболела. Нет уж в ней силы и сочности. Остались воспоминания и благодарность. Но...
Не говори так, не говори. Пусть будет все как прежде. Ведь может быть, да?
Не будем стараться повторять жизнь. Не будем лгать. Сами перед собой. А что нет старых волнений и тревог, и слава Богу. Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастье. Теперь уж нам надо стираться и давать дорогу детям. Так-то, милый друг. Однако, пора чай пить.
Мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Он, как во сне, зашевелил ручонкой с растопыренными сморщенными пальцами и открыл мутные глазенки, как будто отыскивая или вспоминая что-то. А вдруг эти глазенки остановились на мне, искра мысли блеснула в них. Пухлые оттопыренные губки стали собираться и открылись в улыбку. Мой, 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 подумала я счастливым напряжением во всех членах, прижимая его к груди и с трудом удерживаясь от того, чтобы не сделать ему больно. Я стала целовать его холодные ножонки, животик и руки и чуть обросшую волосами головку. Муж подошел ко мне. Я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его.
Иван Сергеевич.
Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеевича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа. Глаза его смеялись, глядя в мои. И мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них. С этого дня кончился мой роман с мужем. Старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием. А новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту.
Слушали радиоспектакль «Семейное счастье» по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Постановка Наталья Рашевской. Запись 1960 года из фондов радио. Роли исполняли артисты: Маша – народная артистка России Эмма Попова, Сергей Михайлович – народный артист России Лев Колесов, Катя – заслуженная артистка России Людмила Шеленцова, княгиня Дарья Александра Парамонова, принц Александр Жуков, француз Георгий Соловьев, маркиз – народный артист России Георгий Кульбуш. В эпизодах были заняты артисты ленинградских театров.